Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 21 июня 2025 года. Большой вам привет из Флориды, Соединенные Штаты Америки. Сегодня, as usual, прямой эфир. На самом деле, вчера был не прямой эфир, но в основном у меня прямые эфиры. Поэтому, пожалуйста, приходите, включайте чатик, здоровайтесь, а я вам буду отвечать соответственно на ваши приветствия. Канал дружеский, ламповый, дилетантский. Говорим то, что думаем, обсуждаем. Интерактивный канал. Вы говорите, я говорю. Ну вот и все, пожалуй. Вот, пожалуй, все. Давайте теперь начинать с комментариев. Пока вы соберетесь силами, возьмете пальчики и начнете писать свежие комментарии, я просто начну зачитывать некие предыдущие. Хотя, вообще, там были какие-то, были. Да, надо заметить, что были комментарии, которые положительно оценили мой вчерашний поход в гости к доктору Лену Виленскому. Мне кажется, мы поговорили хорошо, он интересный собеседник, и на следующей неделе я приглашу его в гости тоже. Хотя из моего предыдущего опыта, обычно, когда я хожу куда-то в гости, отзыв такой смешанный. Почему? Потому что я иду к человеку, у которого своя аудитория. Своя аудитория привыкла к тому подкастеру, любит его и понимает его стиль. И когда кто-то приходит с другим мнением или со своим мнением, он все равно чужой человек для того сообщества, которое делает некий подкастер. Не потому что я хуже или лучше, а просто другой. Люди привыкли к своему. Но в этот раз, на удивление, я посмотрел комментарии и в подкасте, который опубликовал Лен у себя. Ссылочка, кстати, была в описании к тому видео. И у себя посмотрел, знаете, подавляющее большинство положительных отзывов. Which is nice. Спасибо за это. Да. Окей. Теперь давайте посмотрим на комментарии, которые вы оставили в этом подкасте. Я не буду читать комплименты. Не то, что я такой скромный, но не буду и все. Не хочу, не буду читать. Так, что ж тут было такого интересного? Ну, давайте сначала посмотрим. Яков писал Ice Fishing UA 5 часов назад. Как вы думаете, есть ли у украинской власти какой-то пиковый граничный уровень свинских действий и беззакония по отношению к своим гражданам? Я имею в виду не продление срока действия заграничного паспорта, издевательские пенсии для людей, которые пахали по 40 лет в больницах, школах и т.д., воровство людей на улицах со стороны полиции и ТЦК, обворовывание своей же армии во время войны и т.д. То есть может ли украинская власть делать что-то, что еще гораздо хуже для народа? Конечно, может. Во-первых, откуда у вас assumptions, предположение, что украинская власть хочет делать то, что лучше для народа? Неужели вы верите тому, что говорит Зеленский? Зеленский говорит красивые фразы, правильные фразы, поворачивается спиной к микрофону, выключается свет и продолжается идти обогащение местных олигархов, продолжается игнорирование и действительно серьезного беззакония, которое творится в Украине, как вы говорите. Отношение к людям как к рабам в виде бусификации Зеленский игнорирует. Не игнорирует, а он его спонсор. Он покрывает это сознательно. Неужели вы думаете, что он не знает об этом? Знает. Закрыл границы. Агрессор, страна, которая напала на Украину, которая называется Российская Федерация, держит границы открытыми. А Украина закрыла границы. Пенсионеры, у которых нет дополнительных доходов или дети не помогают, просто живут нищенски. Живут так, как не должны жить люди в цивилизованной стране в 21 веке. Страна не цивилизована. При всем при том, что я все время поддерживаю Украину в этой агрессии, вернее, не в агрессии, а в противодействии агрессии, очень сложно становится найти какие-то положительные черты у этой страны. Я говорю об Украине. Я об этом говорю. Поэтому готовьтесь к худшему. Банковская власть всегда найдет что-нибудь, что хуже, чем есть сейчас. Вот такие дела. А лучше, конечно, готовьте денежки, чтобы откупаться там, где еще возможно откупиться. Но деньги нужны. Не тратьте деньги. Если у вас есть какие-то вещи, которые вы хотели сохранить, но можете продать, продайте это. Вам понадобятся деньги, чтобы откупиться от украинской власти. Я должен вам заметить, я дам вам сейчас две ссылочки. Одна из этих ссылочек на подкаст, кстати, Лена Веленского, который он записал пару дней назад. Перед тем, как мы с ним разговаривали, он записал подкаст с офицером в отставке. Он давно уже в отставке. Его зовут Арти Грин. Ну, у него такой псевдоним, насколько я понимаю. Арти Грин. И этот подкаст или блог называется «Почему Украина не Израиль?». Вот видите снизу, вы найдете легко. Там шла... Этот вопрос задал Лен Веленский Арти Грину. А тот, соответственно, начал рассказывать, как Израиль создавался и сравнивать с Украиной. Можете про Израиль не слушать, если вы ограничены во времени. Если не ограничены, послушайте весь кусочек. Но меня заинтересовало, я с удовольствием послушал его, не знаю сказать, что с удовольствием, но мне было интересно послушать его видение, как создавалась Украина. Не древняя история и не Киевская Русь, а как создавалась Украина, начиная с 91 года. 1991 года. Что было в стране, как люди приходили к власти. Очень интересно. Настоятельно рекомендую вам послушать. В принципе, он просто знал нюансы и детали, которых я не знал. Я просто не жил уже, начиная с 92 года, с января в Украине. А он жил. Он жил, он был офицером, он работал в полиции, он был бизнесменом в Украине. И он понимает всю подноготную Украины за эти 30-35 лет. Поэтому настоятельно вам рекомендую послушать его взгляд на Украину. Когда вы послушаете его взгляд на Украину, может быть, какие-то вопросы отпадут сразу. Это первая ссылочка на хороший блог. Вторая ссылочка я вам покажу сейчас. Блогер, которого я уважаю, считаю, что он делает отличную работу. Это, я вам уже говорил, это Сергей Любарский. Сергей Любарский в декабре месяца прошлого года поехал в Украину посмотреть своими глазами «What the fuck is going on?» Что там происходит? Когда он туда поехал, я, если честно, я был удивлен, что он туда поехал. Почему я был удивлен? Потому что я считаю и считал, что украинский народ не любит, когда ему что-то рассказывают, как надо делать. Украинский народ имеет чувство повышенной значимости и собственного достоинства, что не мешает украинским лидерам ходить с протянутой рукой по всему миру и просить, но есть такая фича, как я уже сказал, украинцы не любят, когда им рассказывают, что им делать. То есть, давайте деньги, а сами сидите и не пидите. Это короткое описание украинского народа на сегодня в отношениях со Штатами и с другими странами. Я был удивлен, почему поехал туда Сергей Любарский, потому что я знал, я понимал, и было бы странно, если бы этого не произошло, что он там будет инородным телом, и его помощь будет отвергнута, его желание помощи будет отвергнуто. Кстати, в отличие от многих блогеров, включая меня, Любарский еще пытался все эти годы лоббировать за помощь американцев в войне Украине. Одним словом, 6 месяцев он путешествовал. 6 месяцев его не было дома, он американский гражданин, естественно, он состоятельный человек. То есть в плане материальном это несложно, поехать в Украину на 6 месяцев, не имея дохода. 4 из этих месяцев он был именно в Украине, а 2 месяца он путешествовал там по Восточной Европе. И вот вчера, я вчера посмотрел его этот выпуск, который называется «Прощай, Украина. Полгода правды, которую не хотят слышать». Вот видите, внизу написано название этого подкаста. Я прослушал полчаса, я не прослушал все, но полчаса прослушал, но Он описывает Украину, как он ее видел. Мне его взгляды очень понятны. Его мнение очень совпадает во многом с тем, что я вижу. Почему? Потому что он американец, живущий в Америке. Я не знаю, сколько лет живет, наверное, столько, сколько и я. И я, и он, мы видим Украину одинаково. Мы сравниваем с тем, что мы видим здесь, в Штатах. В то время как украинцы, они не видели другого. Я не говорю там зарубичане, я не говорю туристы, которые ездят там в Турцию или Аль-Шарм-эш-Шейх в Египте. Нет, я не об этом говорю. Люди, которые прожили много лет в стране с какими-то более-менее нормальными понятиями о демократии, о законе, о развитии, особенно если это капиталистическая страна, они по-другому смотрят на государство такого типа, как Украина. Много он говорил нелестного в Украине, при всем при том, что он явно любит Украину. Снимаю шляпу за смелость. Кстати, ему задавали вчера вопрос вот в этом видео. Кто-то ему задал вопрос конкретный. Он сказал: знаете, давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Дайте мне уехать из Украины. Какая фраза? Вы слышите эту фразу? Вы чувствуете, как эта фраза звучит? Американский гражданин, которому за 60, который не призывного возраста, не считает, что он может все говорить, потому что он еще не уехал из Украины. Ему еще могут не разрешить уехать из Украины. Эта фраза стоит больше, чем многое из того, что он сказал. То есть эта фраза показывает, что Украина – это государство не свободное. Это Украина, в котором это государство, в котором власть придержащие, ну, то есть фактически создали военный режим, где люди боятся сказать слово. Даже если ты американский гражданин, даже если ты не призывного возраста. Ну, вот такие две ссылки я вам настоятельно рекомендую посмотреть и один, и второе видео, если вас интересует ситуация с Украиной. Еще был какой-то комментарий про Украину. Я вообще думал сегодня с вами разбирать, я не знаю, будет ли у меня время на это сегодня, но если нет, так завтра. Возможные варианты вообще окончания войны в Израиле с Ираном. И хотел бы сравнить отношения США с Израилем и США с Украиной. Я не знаю, получится, хватит ли у меня времени на это сегодня. Тут еще какой-то был вариант. Какой же еще был вариант? Какой-то вопрос был про Украину. А вот. Ну ладно, это я потом, если я буду комментировать ситуацию в Израиле и в Украине, сравню. Давайте пока поздороваюсь с теми, кто со мной здоровается. Вера пишет привет. Привет, Вера. Лена, доброе утро. И она говорит: посмотрел ваше интервью вчера, было неплохо, но Лен не заинтересовал меня. Как мужчина или как кто, Елена? Во-первых, была ситуация, вернее, это было интервью. Интервью брал у меня Лен. То есть интервью было, весь этот подкаст был не о нем, а обо мне. Я надеюсь, что когда вы услышите наш следующий разговор, где я буду расспрашивать Лена, вас это заинтересует. Ну, для затравки скажу, что Лен врач. Был врачом в Советском Союзе и работал врачом на подводной лодке на военной. Это для затравки. Сейчас он врач в Штатах очень много лет. Поэтому вы пока не можете говорить, вас он заинтересовал или нет. Он еще не раскрылся перед вами, Лена. Я надеюсь, что когда он расскажет о себе, а я уже кое-что знаю о нем, вам понравится. Смайли Джек пишет: если украинский офис пишет, что статья в «Политика» про Ермака – это российское ИПСО, но американский офис не отрицает ничего из написанного, то ИПСО ли это Россия? Ну, Смайли Джек упоминает статью. Есть у меня эта статья, конечно. Политика, сейчас я вам покажу ее. Вот она. Washington has had it with Андрей Ермак. Has had it можно перевести как достал. Андрей Ермак достал Вашингтон. Так можно перевести. Никакое это не ИПСО. Я понимаю, что вы все ищете врагов везде. Или русский нарратив, или ИПСО той страны, или ИПСО этой страны. Нет, просто люди. Я уже не раз говорил, что Украине не повезло с дипломатами. И это видно. И это не ИПСО. Давайте я почитаю немножко эту статью в Politico. Вашингтон устал. Или Андрей Ермак достал Вашингтон. Скажем так. Главный и подзаголовок. Это Politico Europe. Нет, это просто Politico. Не Europe. Подзаголовок. Главный помощник президента Украины, возможно, препятствует планам Киева в отношениях с официальными лицами США. Итак, среди ожесточенных политических баталий, автоматических в Вашингтон из-за Украины, есть один редкий момент двухпартийного консенсуса. Все устали от Андрея Ермака, запятая главы администрации президента Украины Владимира Зеленского. По словам 10 человек, знакомых с его взаимоотношениями, Ермак, второй по влиятельности человек на Украине, оказался особенно неприятным собеседником для администрации Трампа. Ермак регулярно приезжал в Вашингтон с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и выступал в качестве посредника для президента Украины. Но многие в Вашингтоне считали, что Ермак не информирован о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам и в целом не способен ориентироваться во внутренних механизмах вашингтонского истеблишмента на капиталистском холме. Некоторые также беспокоятся, что он не точно донес позицию США до руководства Украины. Политика поговорила с 14 людьми для этой статьи, включая помощников Конгресса, бывших чиновников США и Украины и других осведомленных лиц о связях Ермака в Вашингтоне. Большинству опрошенных была предоставлена анонимность, чтобы они могли говорить откровенно о деликатных дипломатических вопросах. Один из людей, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, охарактеризовал его как двухпартийного раздражителя. То есть его не любят ни республиканцы, ни демократы. Многие опасаются, что поведение Ермака все больше угрожает и без того напряженным отношениям между Украиной и администрацией Трампа в критический момент, когда Киев полагается на поддержку США для защиты продолжающихся атак России. Президент Дональд Трамп в значительной степени почтителен по отношению к президенту России Путину, поскольку он стремится подтолкнуть Украину к мирным переговорам с Москвой. Заявление Ермака, представленным его пресс-секретарем, говорится, что он делает все возможное для защиты суверенитета и безопасности Украины. И цитата конкретно Ермака. «Если это означает, что другие посчитают меня вызывающим, пусть так и будет. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента». Ну, такие слова надо брать в рамочку, конечно. Заголовками шпарит парень. Дальше прямая речь. У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего в Украине. Это глупо. Вот эта фраза глупая. Повторяю. У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика. Я пришел, чтобы говорить о стране, которую знаю лучше всего в Украине. Если ты пришел сюда говорить об Украине, ты должен знать, как у нас здесь работает. И, ну, мне кажется, я не знаю, или это делается специально руководством Украины, или это делается по полной тупости. Я не могу назвать, я не могу это слово использовать, тупость. Ведь люди каким-то образом поднялись на самый верх истеблишмента украинского. Позанимали посты. Хотя, если вы послушаете Арти Грина о том, как делалась Украина за последние 30 лет, понятно, что там, как говорится, не лучшие люди оказались наверху, всплыли наверх. Это пена, которая находится у руководства Украины. Дипломатия Украины в отношениях с Соединенными Штатами провалена. Ни Зеленский, ни посол Украины в США Маркарова не вызывают положительных эмоций в Белом доме. еще раз говорю, не только у Трампа, хотя Зеленский, очевидно, делал ставку на демократов, а Трамп нет. Но и демократы тоже их не любят. Они ведут себя вызывающе. И опять я повторю этот тезис. Украинцы считают, что они вообще пуп земли. Они такая нация, которая круче всех. Причем не имея для этого не то, что основания не имея, они еще и бедная нация. У них не хватает ресурсов. Хотя страна богатая ресурсами, но у них не хватает денежных ресурсов. У них не хватает вооружения. У них не хватает умений. И при этом Ермак считает, что он приехал сюда говорить об Украине. Ваши дела в Белом доме меня не волнуют. Это я перефразирую. Я приехал сюда говорить об Украине. Нет. Надо было понять, куда ты приехал. Надо было провести домашнюю работу. Надо было найти таких все-таки дипломатов, которые наверняка есть в Украине, которые могут рассказать ситуацию в Штатах, как надо вести себя. Посмотрите на Израиль. Поют дифирамбы Трампу. The best. Лучшего друга еврейского народа в мире не бывало. И он принимает правильные решения. И мы очень рады, говорит руководство Израиля, отношениям с Трампом. Вы скажете, они говорят неправду. Наверняка они недовольны. Может быть. Но у них есть хесл, у них есть немножко ума. Чего не скажешь об украинском руководстве. Они знают, как надо. Они играют в игру Трампа. Трампу нравится, что его хвалят. Надо, чтобы больше хвалили? Хорошо, будем больше хвалить. Обожаем Трампа, любим Трампа, целуем Трампа в засос. Но украинский козак такого не может сделать. Это же будет унижение. Какой-то рыжик будет нам указывать. Нам, украинскому народу, что делать? Пусть дает деньги, и чтобы ноги его больше нигде не было. И пусть не лезет, как мы там распиливаем, воруем, помощь и так далее. Это не его дело. Мы сами знаем, что делать внутри Украины. И вопрос, который мне тут задали. Вот очередной вопрос. Миг писал. Миг S01. Не понимаю, почему столько удивления от того, что украинцы критикуют Трампа. Это ж политика, от которой зависит много всего в свете, в мире. А мы живем в этом мире вместе, рядом. И мы, и вы у себя за большим хорошим океаном. Это тот же самый мир и большой океан. Так, это пошел булшит, это пошла лирика. Да, вы также обсуждаете некомпетентность нашей зеленой власти, и я почти во всем с вами согласен. Ну, почему они не могут обсуждать нас? Разве вы не понимаете, почему вы не можете обсуждать нас? Потому что кто кормит девушку, тот ее и танцует. Кто ужинает девушку, тот ее и танцует. Вы не понимаете, что не Штаты зависят от Украины. И от того, что я буду критиковать украинское государство, руководство. Никому ни холодно, ни жарко. Потому что мне ничего не надо от Украины. Государству США ничего не надо от Украины. А вам надо. И надо оценить свою ситуацию, и свое положение, и свою позу. И то, что можно мне, Америке, я условно говорю, как будто меня выбрали представлять Америку, и вам, Украине, разные вещи. Вам нельзя этого делать. Вы хотите что-то получить? Зайдите, похвалите, расскажите, какие мы прекрасные, какие мы великие. Попытайтесь установить контакты в истеблишменте вашингтонском. Чего добилась посол Маркарова? Где это слышно? Где это видано? Чтобы страна говорила, уберите этого посла, замените его на другого. Майкл Джонсон явно конкретно говорил, уберите ее, пришлите другого посла. Нет, it's okay. Украинской Влади до фонаря. Для украинской Влады посол Маркарова самое те. Она может хороший бизнесмен, она может хороший, я не знаю кто, но политик она никакой. Чего она добилась? Чего добивается Зеленский, когда устраивает скандалы в Белом доме в овальном кабинете? Чего? Это он специально хотел сорвать то соглашение по редкоземельным металлам, которое, как оказалось, штатам особо и не надо. Но для украинцев было показано, как он резко против того, чтобы распродавать ныньку Украину. Вы видите, и вся Украина довольна. Ну, не вся. Умные люди понимают. Но в основном говорят, молодец, Зеля. Владимир Александрович, молодец. Этот гад Трамп пытался обокрасть нас, вывести у нас все, что гнило, что не выкапывалось, не разрабатывалось, потому что невозможно, нет. Не рентабельно, нет умения, нет skills и так далее. Нет. Они делают то, что они говорят. Как сказал Ермак, я здесь представляю Украину. В Вашингтоне, в Белом доме. Ну, окей, представляй. Поэтому удивление. Оттуда несется, как из помойной ямы. Все против Трампа. Ума нет вообще. Хлопцы, девчат, почему нельзя успокоиться и разговаривать нормально и почтительно, даже если вы не уважаете его? Нашли врага. Два врага у Украины. Два. Русский язык и Дональд Трамп. И вы хотите получить от Дональда Трампа что-то. Так? Странно. What a nation. Что за нация украинская? Митко Бар пишет. Вопрос. Если Трамп не поддержит Израиль, вы измените свое мнение о Трампе? Я изменю свое мнение о Трампе, если Трамп будет изменяться. В целом, пока нет. Пока нет. Но Трамп не может не поддерживать Израиль. Просто не может. Другое дело, в каком качестве, надо будет отдельно поговорить об этом. Сегодня или нет, я не знаю. Может быть, завтра. Может быть, завтра. Но продолжу в ответ на этот вопрос. Если manage your expectation properly, если правильно руководить своими ожиданиями, то не будет ни разочарования ни в ком. Вот Митко Бар. Я не знаю, ну, допустим, вы женаты, или у вас есть girlfriend, девушка. У вас есть о ней мнение. Будете ли вы изменять мнение о ней, о вашей жене с годами? Я изменяю, только в лучшую сторону. Чем больше я узнаю свою жену, тем счастливее я становлюсь. Я открываю все новые и новые фичи. Так же и вы. У вас же изменяется мнение? Да. Но если помнить, что каждый человек – это package, пакет, набор, пакет, в котором лежат разные вещи. Если понимать, что там не могут лежать только вкусные сладкие шоколадки и пиво с воблой. Там есть какие-то нехорошие вещи. Но если понимать, что вы тоже не Аполлон и не греческий бог, в хорошем смысле, то that's okay менять мнение о ком-то или о чем-то. Это нормально. Но при всем при этом, если понимать, что это пэкэдж, если Трамп понимает, что Трамп – это пэкэдж, у которого есть хорошее, есть плохое, большинство того, что мне нравится. Если он перестанет поддерживать Израиль, количество того, что мне нравится, уменьшится. Но не думаю настолько, что большинство будет против него. Большинство этих фич. Эньол пишет: «Мирной субботы всем. Народ Израиля жив, но не выспался». Да, это я слышал. Юрий пишет: «Военный режим на войне. Как же такое может быть?» И смеется, улыбается. А в России нет войны? Почему в России открыты границы? Почему в России нет боссификации? Почему? Ян пишет: «Приветствую всех. Доброе утро, Ян». Евгений пишет: «Добрый день, Яков. Вы же сами преподаватель, и мне очень нравится ваша подача. Смотрел и смотрю Любарского, в том числе вчера. Но с такой подачей любой народ не воспримет это. Может, такие, как мазохист, как я». Я вам скажу действительно, Любарский гонит правду матку. Голую правду матку. Ни один блогер украинский никогда вам не будет говорить того, что говорил в этом подкасте Любарский. То есть вы хотите сказать, что он должен был говорить то же самое, но мягче, не обижая людей. Это пытаюсь сделать я. А Любарский говорит то, что думает. Просто то, что думает теми словами, которые надо это говорить. Действительно, у него тон и подача в этом вопросе особенно резко. Но если подумать, что он это говорит не для какой-то материальной или другой выгоды для себя, то, может быть, не надо на него обижаться, может быть, надо посмотреть в зеркало и подумать, может быть, он таки прав. Гуру пишет, как же так, Ермак не встретился с Арестовичем? Вы знаете, Арестович, похоже, опускается на самое дно. Если когда-то я мог сказать о нем, что он, по крайней мере, умный человек, то, что он несет сейчас... Я вчера включил подкаст, где Юлия Латынина с ним разговаривала. Что он там несет? Боже! Он говорит, что он еще удивлен, что Путин так долго ждал, после, скажем, первого Майдана, и напал на Украину только сейчас. Он говорит, что я бы не ждал 10 лет на его месте. Вообще, противно. Я не понимаю, какая у него цель у Арестовича. Он и так был непопулярен в народе. Либо он надеется, похоже, что он надеется на победу России в этой войне, и то, что Россия, когда придет время ставить своего наместника в Украине, он, наверное, на это надеется, на полную капитуляцию Украины, и когда надо будет поставить президента, его поставит Россия. Потому что люди его не выберут. Ну, и понятно, почему. Он, мне кажется, готовит почву к тому, чтобы не Яныка обратно в Киев посадила Москва в случае поражения Украины, чего, надеюсь, не будет, а чтобы его посадили. У меня такое впечатление. Но он удивляет, мягко говоря. Вроде бы был умный человек, зачем он это делает? Петр пишет, день добрый, Павлова Татьяна пишет, мне каждый раз разбивает сердце ваш трогательный рассказ о том, как прощали семью, отправляясь в неизвестность, как Одиссей. Да, я помню этот момент, проводы в Москве, в аэропорту, я никогда не забуду. Мы обнялись с женой. Ну, одним словом, я не знал, когда мы увидимся дальше. Сказал, милая, когда увидимся, не знаю. Ну, увиделись, видите, через полгода. Кстати, сегодня утром, до того, как я начал записывать этот подкаст, я пошел, как обычно, на прогулку. И вот иду я на прогулке. Нет, гуляю я в быстром темпе. Отошел уже от дома довольно далеко, и тут начинается ливень. Была хорошая погода, чудно было. Но вообще в Майами есть такая пословица. Если вам не нравится погода в Майами, подождите 5 минут. То есть смысл в том, что она поменяется. Она быстро изменится. Ну вот, я, короче, нахожусь примерно больше, чем в километре от дома. И начинается ливень. Я что, без зонтика выходил? Короче, я весь промок. Which is fine. Это не страшно. Но там же шла женщина одна. Лет 60. С собакой. Она гуляла с собакой. Собака. Неважно, какая собака. Гуляла женщина с собакой. И она тоже отошла, видно, от дома далеко. Я не знаю, где она живет. И пошел дождь. И что оказалось? Оказалось, что она была в платье. Оказалось, что у нее под платьем не было ни лифчика, ни трусов. You know what I mean. И идет сильный дождь и тонкое платье. Короче, что вам сказать? По утрам, надев часы, не забудьте про трусы. Надеюсь, все слушатели, которые меня сейчас слушают, одеты по полной программе. Потому что если пойдет дождь, а вы на улице, и у вас не идеальное тело, то может произойти конфьюз. Так, кто у нас тут пишет? Чиаволу Спуркат пишет. Шалом Яков, недавно пришел на канал. Данке Шон из Гамбурга. Признательное спасибо из Гамбурга. Привет Гамбургу. Приходите к нам еще. Смайли Джейк пишет: офис Дмитро Черный говорит: атака на Ермака, атака на Зеленского, атака на Зеленского, атака на само существование независимой Украины. Боже, боже. Такое он говорит? Ховайся. Украинцы, ховайся. Ховайтесь, надо говорить. Андрей пишет: Яков, добрый день. Подписался вчера на Веленского. Рассуждает он здраво, но ему не хватает вашей жизненной энергии. Я не знаю, это на вкус и цвет товарища нет. Как я вам только что сказал, каждый человек – это пэкэдж. Если вам нравится пэкэдж, который называется Лен Веленский, что-то не нравится, но больше нравится – слушайте его. Если не нравится – убегайте. Так же самое и со мной. Лысый Лис пишет: доброе утро, здравствуйте. Юрий пишет: если в России нет военного режима, то пусть отпускают своих мобилизованных. Раз Россия для вас так лучше Украины. О, Юрий, робить висновок. Я сказал, что в Россию я не поеду. Но, по крайней мере, пока там не будет полного переворота власти. Для меня Украина лучше, чем Россия. Для того, чтобы туда поехать в гости. Но не жить там. Я вам об этом говорю. Гуру Инчоколад пишет: прелесть. В чем заключается прелесть? Видите, надо всегда контекст. Контекст. О чем я хочу поговорить? Вот, например, давайте я вам сейчас... Вот о чем поговорим. Сегодня суббота, поэтому будем говорить не об очень серьезных темах, но тем не менее. Есть такой человек, которого зовут, ну или он был, он умер, наверное, уже, Эдуард Успенский. Его очень любили. Он писал детские стихи, мультики там делал. И вообще он внешне выглядит как такой добрый человек. Ну и вот по-доброму так он написал стихотворение, которое называется «Рыжий». «Если мальчик конопат, разве мальчик виноват, что родился рыжим конопатым? Но, однако, с малых лет пареньку прохода нет, и кричат ехидные ребята». Что же кричат ехидные ребята? «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой». А он дедушку не бил, а он дедушку убил. Нет, а он дедушку не бил, а он дедушку любил. То есть он любил его, но убил его лопатой. Это чисто... Чисто Дональд Трамп и Али Хаменеи. То есть вопрос возникает, убьет ли дедушку лопатой Дональд Трамп. Или, если убьет, то лопатой или не лопатой. То есть как убьет. То есть вот этот детский стих, ну как можно... Эдуард Успенский такой... Приличный, вроде бы интеллигентный человек, пишет детские стихи. Как рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Какой вывод сделает наша молодежь от такого стиха? Я не знаю. Вообще, я всегда знал, что русские народные сказки довольно жестокие. И для того, чтобы вам это тоже показать и продемонстрировать, я решил пойти к своему другу в гости. Друга зовут у меня Грок. .com. И вот что я ему пишу. Ищу примеры жестокости в русских сказках. И через 30 секунд я получаю. В русских народных сказках жестокость часто встречается как элемент сюжета, отражающий моральные уроки борьбу добра со злом или суровой реалии жизни. Вот несколько примеров, иллюстрирующих их жестокие мотивы. Помните, что эти все сказочки должны читать дети. Морозко. Жестокость проявляется в поведении мачехи, которая отправляет падчерицу зимой в лес на верную смерть, чтобы избавиться от нее. Морозко, испытывая девушку, может заморозить человека насмерть, но что подчеркивает суровость природы. В некоторых версиях сказки мачехина дочь, будучи грубой, погибает от холода, что служит наказанием за злобу. Баба-Яга. Баба-Яга часто изображается как людоедка, угрожающая съесть героя, например, в сказке «Василиса Прекрасная». Она держит в страхе детей и взрослых, а ее дом на курьих ножках окружен черепами. В некоторых версиях герой сталкивается с ее жестокими испытаниями, где провал означает смерть. «Царевная лягушка». Хотя сказка в целом романтична, жестокость проявляется в эпизоде, когда Иван-царевич сжигает лягушачью кожу своей жены, не посоветовавшись с ней. В Америке у нас еще было бы, как это называется, «Do you have a living will?» «Living will» – это означает завещание. Вот, допустим, вы идете на операцию, операция более-менее серьезная, под наркозом. Они вас спрашивают в приемном покое, у вас есть living will, у вас есть завещание по поводу прекращения жизни вашей. Что это означает? Это означает, что если вдруг во время операции окажется, что вы уже почти одной ногой там, уже не с нами, и надо отключить эти все трубочки жизнеобеспечения, life support, если у вас это написано где-то на бумаге, кто имеет право принять это решение? Ну, видите, Иван-царевич сжег лягушачью шкуру или кожу своей жены, не посоветовавшись с ней. То есть у нее не было living will, а он это сделал. Но в Америке так бы не прошло. Дальше. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Злая колдунья топит Аленушку, привязав к ней камень, чтобы занять ее место. Это жестокий акт, направленный на уничтожение героини. Также братец Иванушка превращается в косленка, что само по себе трагично, а в некоторых версиях колдунья пытается его зарезать. Детские сказки русские. А потом, откуда в Буче такие зверства? Колобок. Хотя сказка кажется простой. В финале лиса обманом съедает колобка. Этот акт хищничества подчеркивает жестокость мира, где наивность приводит к гибели. Иван-царевич и серый волк. В этой сказке братья Иван-царевича предают его, убивая и оставляя в лесу, чтобы присвоить его достижения. Жестокость проявляется в семейном предательстве, хотя серый волк воскрешает героя. На самом деле в Торе тоже была ситуация, когда 12 братьев одного продали в рабство в Египет. Да. Особенности жестокости в русских сказках подводит итог Грок. Моральная цель. Жестокие сцены служат для наказания зла. Злые персонажи, такие как мачеха или колдунья, получают возмездие или для испытания героя. Символизм. Жестокость, например, съедение героя и их убийство, может символизировать борьбу с внутренними и внешними угрозами. Это все, конечно, красиво, но если не учитывать то, что детские должны это читать. Поэтому, вот вам истоки Бучи. Комментарии, которые вы пишете в чатике. Давайте-ка почитаем ваши комментарии. Бэкс пишет. Вчера посмотрел дискуссии правых и экстра, и радикалов, и просто правых. Ощущение того, что тенденция. Они могут перекричать правых, поддерживающих Израиль. Они трындят, что Израиль уже проиграл. Израиль абсолютно не проиграл. Вопрос в том, как выиграет Израиль. Опять же, сегодня нет времени. Завтра. Лаура Пушкин или Пучкин. Не знаю, как. Извините, не знаю, как правильно. Good morning. I started listening to you after your podcast with Len, who I like very much. So far, so good. Subscribe. Always good to listen to new opinion. Итак, Лора начала меня слушать после подкаста с Леном, которого она очень любит. So far, so good. То есть пока, Лора, я пока вас не разочаровал. So far, so good. Так переводится. Кто изучает английский язык, фраза so far, so good означает «Яков не разочаровал Лору. Пока». So far. Да, Владимир пишет: «Добрый день, Яков, всех с днем летнего солнцестояния». Are you sure? Вы уверены, что сегодня летнее? Татьяна просто всех приветствует и правильно делает. Алексей пишет: «В РФ есть своя мобилизация, замена бусификации в Украине. Предлагает контракт с Министерством обороны на работу шофером, на склад, на стройку, на 3-4 линии. Через 3-5 недель возят на штурм в один конец». Все же это более мягкая модификация, чем как животное, как бездомную собаку хватать человека на улице и бросать в бусик, он же маршрутка. Давайте следующая какая-то вещь, которую я хотел бы вам рассказать сегодня, так как у нас не очень серьезный подкаст. Хотя что-то не серьезный, серьезный. Вчера пришла такая новость из Украины. Вернее, не так. Сначала была статья здесь, Нью-Йорк Пост. Об одном человеке, который отвечает за кадры в Белом доме. И она звучала вот так, 17 июня этого года. Powerful Trump aide, то есть мощный такой, обладающий властью, скажем так, помощник Трампа, который отвечает за то, чтобы проверять бэкграунд подноготных всех работников в Белом доме, сам еще себя не раскрыл. То есть его самого еще не проверили. И дальше пошла какая-то статья. И в этой статье говорится о человеке, которого зовут Серджио Гор. Серджио Гор. Он руководитель президентского отдела кадров, если можно так сказать, HR. Вот. Он, в частности, тот человек, который отвечает за то, что протеже Илона Маска не прошел в руководители НАСА. Ну, это не суть. Под ним 4000 человек, 4000 работников. И, оказывается, есть такая форма, которая называется S86. Да, SF86. И эта форма, в ней более чем 100 страниц в этой форме. Вот. И на эти все вопросы надается такая анкета длинная, на которую должны все работники Белого дома ответить. И так получилось, что он сам не ответил на эту анкету. Он сам не ответил. Вот если вы посмотрите на эту картиночку, фотографию его, вот он здесь. Вот это он. Это он. Серхио Гор его называют. Серж Гор и так далее. Ну и, в общем-то, эта статья говорит о том, что все им довольны, все его любят, что он нормальный парень, за исключением Илона Маска. Илон Маск сказал, что он змея. Вот. Но, тем не менее, все удивлены, как так получилось, что он сам не заполнял эту форму SF-86. Он себя называет мальтийцем. Мальтийцем. Хотя, вроде бы, где-то там кто-то проверял, в Мальте такой не родился, не рождался. Он, этот Серхио, говорит о том, что, мол, это вообще, это форма, зачем нужна эта форма, SF-86, это bullshit и так далее. Ну, они сейчас требуют, чтобы его все-таки проверили, и все. Ну, казалось бы, end of story. Все, ну да, есть такая проблема, он мальтийец или кто, он его любит, но он должен заполнить форму. Но тут появляется некая другая компания, которая... которая, ну, не так, скажем так, они пишут, что Internet Personality, некто Брайан Крэбс, он сделал пост, в котором говорится, что Гор, этот Серхио Гор, на самом деле не Серхио Гор, а Сергей Горячев из Саратова. Ну, вот тут это, конечно, если это правда, это скандал. Тут же это подхватывает блогер, миллионник из Украины, как его зовут, Иван Яковина, по-моему, его зовут, и с удовольствием разжевывает вот эту тему о том, что это, наверное, блин, це вже бля вообще. Получается, Сергио Гор, на самом деле парень из Саратова, подобрался на самый верх, туда, к Трампу, и шпионит за нами всеми. Как вообще это прошло? Откуда вообще это ноги растут? Не можешь же просто взять человек и сказать, что вот это на самом деле не Серхио Гор, а Сергей Горячев из Саратова. А что, откуда растут ноги здесь? И почему это казалось так, то, что называется credible, то есть якобы этому можно верить, такой новости? И вот этот Горб сказал, что он когда-то раньше работал, вот этот не Горб, а этот Серджио Гор, работал в компании политика такого республиканского Стив Кинг. И он, в частности, открывал веб-сайты для этого Стива Кинга. И когда регистрируется веб-сайт, ну, имеется в виду домен, имя какое-то, например, sony.com, yakov.com и так далее, там надо указать имейл человека, который регистрирует этот сайт. Имейл. Да. И вот этот... вроде бы есть компания, которая называется Domain Tools. И этот Curbs решил там использовать эту компанию. И когда я обнаружил, что когда регистрировали сайт stephenking.com, был введен email-адрес вот такой-то. sergio.gore@gmail.com. Этот же email, утверждает Кёрс, был использован для регистрации вот такого сайта. То есть для Стива Кинга и для себя он делал это одно и то же. Компания, которая занимается киберсекьюрити, которая называется Constella Intelligence, они проанализировали вот этот email, вот этот. И оказалось, что в разных местах, что этот email, вернее, не так, этот email, когда он вводился, он также вводился с паролем, состоящим из 12 цифр, и вводился он, когда регистрировались адреса для других аккаунтов, которые были под именем Горячев Сергей. И эти адреса были на Рамблере, на Яндекс.ру, на Квип.ру, Яру и так далее. Вот. И некто Игорь Сушко, это американец украинского происхождения, об этом пишет, что оказывается, что похоже, что Серджио Гор на самом деле это Сергей Горячев из Саратова. То есть опять получается шпион. Я пошел вчера на этот твит, чтобы все-таки посмотреть, что это за твит, который Игорь Сушко сделал. Пошел на этот твит, нашел этого Игоря Сушко. Вчера еще это было, где он публиковал извинения. Но это, конечно, до Украины уже не дойдет, Украина уже облила грязью, это понятно. Но оказалось, что это ошибка. Здесь этого не видно, но вчера это здесь было, на этом сайте. Здесь он уже пишет, что юристы вот этого Серджио Гора попросили его убрать эту запись, как вранье. Иначе они будут его судить, этого Игоря Сушко. В чем была фишка вчера? Оказалось, кто-то случайно не заметил, что пароли, что имена, которые регистрировались, или имейл, который регистрировал этот Сергей Горячев из Саратова, были не через точку, а через тире. Между именем и фамилией @gmail.com была не точка, а тире. То есть это вообще другой человек. То есть некто другой регистрировал много доменов или в разных местах указывал свой email в русскоязычных доменах. Но только email это был sergio-gor@gmail.com. Что не имеет никакого отношения к имейлу sergio.gor@gmail.com. Ну, вот так скандалчик вроде начинался, но, похоже, он заканчивается. Но Украина уже, конечно, об этом раструбила во все звонки. Я прочитал вчера вот этот пост Игоря Яковины. Украинцы балдеют, они счастливы, они благодарят такого великого подкастера за то, что он работает для украинцев и раскрывает вот такие дела. Да, так все-таки про рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Надо ли убивать дедушку? И лопатой или чем другим не будем на этом концентрироваться. Давайте подумаем вот о чем. Сначала технически, возможно ли это? 100%. Изи-пизи, легко, элементарно, Ватсон. Это могут сделать израильтяне легко, они знают, где он есть, он находится тоже в некотором бункере, но не так глубоко под землей, как все вот эти места по обогащению урана. Это могут сделать американцы. Трамп уже конкретно говорил, я знаю, где ты прячешься. Ну, мы знаем, то, что говорит Трамп, мы должны делить на 10, то, что он будет делать, вообще неизвестно. Он сам не знает, что он будет делать. Он об этом сказал. Я не знаю, буду ли я бомбить. Никто не знает. Да, так все-таки, надо ли его убрать? Надо заметить, что буквально сегодня убили очередного начальника большого из этой КСИР, корпус стражей исламской революции. Причем этот большой начальник он был самым главным в связях и в руководстве Хамасом от вот этого ксира иранского. Он отвечал за логистику, за финансы, за деньги. Его убили. Конкретно чисто йог, и нету больше его. Как в русских народных сказках. В козленочка превратили, может быть, в лучшем случае. И надо ли убивать Али Хаменеи? С одной стороны, конечно, первое желание, если пользоваться логикой «гей, славяне», первая реакция – да, вдарить по нему, да и все. Что там лопатой, дедушку? Но если подумать чуть-чуть, то надо себе задать вопрос, а что будет после него? Конечно, сразу автоматически первая мысль, которая приходила в голову и мне тоже, ну, будет сразу расцветет Иран, потому как Али Хаменеи, он гнобит весь персидский народ, и не только персидский народ, все, кто там проживает, и заставляет людей ходить в этих хиджабах, и не дает женщинам работать, и так далее. Это идеальный вариант, если при смерти Хаменеи так произойдет. Тогда Иран снова расцветет, ну, по крайней мере, по понятиям западного общества. А если нет, как пел Сергей Слепаков, или нет, а если нет, а если ксир, вот это, придет к власти, корпус стражи исламской революции, это государство в государстве, это армия 150-200 тысяч человек. Причем, если основная армия, которая есть в Иране, она служит для защиты границ страны, для того, чтобы отбиваться от внешних врагов, то армия ксира, они как раз более такие идеологизированные, больше за ислам. Так вот, если убить этого дедушку лопатой, может оказаться, что ксир придет к власти в Иране, будет еще хуже. Поэтому давайте будем аккуратны и пока дедушку не будем убивать. Дедушка безвредный уже сейчас, он кричит смерть Америке и Израилю, он называет Израиль маленьким сатаной, а Америку большим сатаной. That's about it. Это примерно все, что делает этот дедушка. Поэтому, подумав немножко, я решил, что давайте пока не убивать его. Пусть гуляет. Пусть гуляет. Пару комментариев и будем разбегаться. Джустар пишет. Вітаю, пане Файна, гора розглядаєте кумедно. Я рассматривал гора смешно. Какой же стыд, что возле первой особы в США такие перипетии происходят. Стыд. Я не знаю. Евген предлагает написать книгу «50 оттенков басификации». Эндрю пишет. Горячая новость. Лукашенко отпустил Тихановского. Ну, стало ли лучше? Может быть, его жена уже кого-то нашла, между прочим. Как там у нее с личной жизнью? Где она? Где? В Литве была, по-моему. Бекс пишет, а если он главный противник переговоров и отказа от ядерного оружия? Кто? Хаменеи? Ну, так надо уничтожить это оружие. Но не обязательно уничтожать его. Так, Бекс пишет, на весах бомба. Ну, израильская разведка лучше, чем разведка США, и она знает больше. Да. То есть, сегодня, я думаю, мы с вами неплохо посидели. Я уверен, что у вас настроение улучшилось за этот час. У некоторых разошлись рубцы. Если у вас есть машина Tesla, она подзарядилась. И я был очень рад с вами поболтать. Не забудьте оставить лайк, если вы хотите меня видеть завтра. А не хотите, не ставьте лайк. Будьте здоровы, мирного вам неба, где бы вы ни находились. Пока.